Кого как. Кто-то говорит, радости больше. А вообще причин для скорби много у нас, но нам нельзя унывать. Когда человек унывает, он как открытая мишень для стрел дьявола. Если человек радуется, если человек бодрый, если человек глубоко верующий, такой человек неприступный для дьявола, он сделать ему ничего не может. Как и сказано, противостойте дьяволу твердою верой, и он убежит от вас. Но когда человек начинает унывать, тогда дьявол его добивает. И так трудно ему подняться. Поэтому уныние нам абсолютно не по пути. Нужно всегда радоваться. А как радоваться и чему радоваться, если у нас так много причин для скорби? Какие есть причины для скорби? Ну, возьмем с простого даже, ну, просто вот, когда не хватает средств материальных. Пенсия маленькая, за газ, за свет заплатишь, копейки остаются, даже в зиму обувь не купишь. И человек унывает. У многодетных тоже бывает так. Нужно детей отправлять в школу, а не за что купить одежду или купить обувь или школьные принадлежности. И тоже родители унывают. Мама задает папе вопрос, за что покупать? А он ей говорит, а где я тебе возьму, я больше заработать не могу. И вот такое уныние в семье. Есть духовные причины для уныния. Тогда, когда нет победы. Вот хочется духовно возрастать, быть сильными, а все падает, падает, никак не поднимется, нету победы в жизни, и начинает унывать. Итак, много разных причин для уныния. И как в этой ситуации радоваться? Я расскажу один пример. Случай, который произошел с группой мирифянской молодежи. Несколько лет назад, ну, несколько человек, может быть, человек 5-6 из мирифян, в одной местности были. И уже отправляясь домой, машина уже подготовилась, вот готова была к отправке. Они переоделись, чтобы, ну, такую дорожную одежду. Но нужно было какое-то время подождать. Но молодежь есть молодежь, просто сидеть неинтересно. И решили использовать это время. Недалеко здесь было озеро небольшое, и там был катамаран, то есть водный велосипед. И вот две сестрички сели за педали, а он двухместный. Ну, и еще четыре сестры стали просто стоя, и катамаран погрузился в воду. Ну, не так, что прям совсем, но перегруженный. И они медленно поплыли. Вдруг видят, к ним плывут вплав два, ну, подростка, ну, лет по 15 или по 16. И так стремительно плывут. Они им говорят, не подплывайте близко, перевернется катамаран. Они все равно плывут. И они поняли, что какая-то беда будет. Точно эти подростки цепляются за катамаран, и он переворачивается вниз головой. Ну, из этих шести сестер двое плавать не умели. Одна ухватилась за катамаран перевернутый, и так и держалась, пока ее подтянули к берегу. А другая, а вторая пошла на дно. Когда эти подростки увидели, что она пошла на дно, испугались, быстренько доплыли до берега и убежали, чтобы их не вычислили, кто они были. Но сестра-то утопает. Ну, там с берега видели, позвали братьев, братья пробежали, доплыли, вытащили ее. Ну, знаете, она даже сознание не потеряла, но воды нахлебалась. Ну, вода стала с нее выливаться. Но знаете, что у нее произошло? У нее утонул мобильный телефон. Дети, как вы думаете, что факт, что утонул мобильный телефон, это хорошо или плохо? Конечно, плохо. Но по сравнению с тем, что сестра не утонула, это пустяк, правда? То есть утонул телефон плохо, но столько было радости, что сестра не утонула. Братья и сестры, вот так и в нашей жизни. Есть у нас причины для радости, для скорби, для печали. Но по сравнению с причиной для радости, это пустяки. А какая самая большая причина для радости? Однажды к Иисусу подходят ученики, апостолы. Он их посылал на служение, проповедовать. И они проповедовали. А потом вдруг неожиданно такое событие. подробности в Евангелии не описаны. Появляется человек бесноватый. И кто-то из апостолов, Евангелие тоже умалчивает, набрался дерзновения и сказал: именем Иисуса Христа бес, выйди с этого человека. И бес вышел. Они сами были удивлены. Настолько это удивило их, они так радовались, приходят к Иисусу и говорят: Господи, об имени Твоем и бесы повинуются нам. А Господь говорит: вы этому не радуетесь. То есть это небольшая причина для радости. Есть причина намного больше. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Вот это огромная причина для радости, так что все причины для переживаний меркнут перед ней, когда имя мое записано на небесах. Мы вчера с вами рассуждали об уверенности в спасении. Почему сегодня нередко встречаем христиан, которые не радуются? Чаще всего потому, что они не уверены, что имя записано на небесах. Причины для скорби есть, а вот уверенности в спасении нету, теряется. При каких-то обстоятельствах уверенность теряется. И тогда такому христианину очень тяжело сохранять правильное состояние, так, чтобы радоваться, так, чтобы быть твердым в вере, так, чтобы дьявол ничего сделать не мог. И вот в первый день мы с вами рассуждали о том, что мы грешники, и притом большие грешники, но через Голгофскую жертву Иисуса Христа этот вопрос разрешен. И теперь, будучи оправданы, как мы вчера рассуждали, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. На небо ничто нечисто не войдет. И если на мне праведность будет хоть немножечко ниже праведности святого Бога, на небо не войдешь. Но мы верой приняли праведность Иисуса. И в этом моя уверенность, что я буду на небе. Обязательно буду. А сегодня мы будем вот о чем рассуждать. Какой путь или какой удел для прощенных и оправданных, для спасенных людей? Третий раздел Евангелия – это освящение. Ибо воля Божья есть освящение ваше. Сегодня, рассуждая об освящении, ну, нескольких тем из раздела освящения я буду касаться, а потом порассуждаем обязательно, ну, не знаю еще, я буду смотреть, как по ходу получится. Если видно будет, что мы сегодня сможем закончить эту тему, а завтра, может быть, другую какую-то взять, тогда сегодня коснусь. Если видно будет, что я не успеваю заканчивать, тогда мы продолжим еще завтра. Но сегодня или завтра я коснусь и такой мысли. А что будет с человеком, который твердо уверовал, что он оправданный и спасенный, но путем освящения не пойдет? Что будет с этим человеком? Об этом мы обязательно коснемся. Итак, что такое путь освящения? Вчера я немножечко говорил эту мысль, повторю, что путем освящения не может пойти человек неоправданный, тот, который не решил вопрос своего спасения. Путь освящения для праведных. Праведный дотворит правду еще, и святой да освящается еще. И вот когда человек уже уверовал, что он одет в праведность Иисуса Христа, теперь начинай путь освящения. С чего он начинается? Первое. С исповедания. Исповедание своих грехов – это шаги по пути освящения. И мы находим, что и во времена апостолов так практиковали апостолы. Деяния апостолов, 19 глава, 18 стих, сказано так. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». Вот есть мнение такое, что те грехи, которые были до покаяния, их не нужно исповедовать, только после покаяния, где согрешил. Но апостолы по-другому понимали и по-другому учили. Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои. А еще там дальше, я даже сейчас открою Деяния апостолов. А еще дальше так описано. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. Значит, первые шаги по пути освящения – это исповедание и духовная развязка. Ну, о духовной развязке я всего несколько слов скажу. Бывает, люди до уверования были связаны с оккультными силами. Ну, или гадали, или ворожили, или лечили людей, или еще что-нибудь. То есть, с нечистой силой были связаны. Таким людям нужна особая и развязка. Просто покаяние недостаточно. Покаяние – это правильный шаг, верный шаг, но нужна развязка. Ну, как человек попадает в зависимость, я на таком примере расскажу. Ну, тоже аллегорию. Вот дьявола можно сравнить с очень злым псом, но который сидит на цепи. То есть он не все может сделать, что ему вздумается, и не везде может действовать, где ему вздумается. Бог сильнее его, и Бог ограничил его действия. Ну, точно так, как хозяин ограничивает пса длиною цепи. Вот захотел хозяин 3 метра ему цепь сделал, захотел 5 метров. И все, и дальше он ничего не сделает. Однажды в селе покаялась одна женщина, готовилась к крещению. Я приехал, чтобы с ней побеседовать перед крещением. И вот во двор не могу зайти, потому что большой пес, а дом в глубине двора. Я не могу достучаться. Думаю, как же, если бы пес начал лаять, она бы услышала, вышла. А он не лает. Он лежит, видно, здоровенный пес. На меня смотрит злыми глазами и рычит, а не лает. Одно рычит, хозяйка ж не слышит. И я боюсь зайти, потому что я не знаю, какая длина цепи у него. И поэтому боюсь зайти. Думаю, мне нужно его подразнить, чтобы он выскочил, натянет цепь. Тогда все, тогда он мне не страшный. А пока я не знаю длину цепи, я боюсь. Дразню его, а он рычит, а не выскакивает с будки. И я в затруднении в таком. Ну, потом, в конце концов, я его раздразнил так, что он выскочил на меня. Все, натянул цепь, я увидел, что он для меня не опасный. Потому что, ну, я прикинул, что я пройду понад забором. Я прохожу, и зубы его полметра от моих ног. Ну, неприятно, но не беда, потому что он достать не может, он на цепи. А что будет, если я сделаю шаг к нему? Тогда держись. Тогда он меня порвет. А если я не подхожу к нему, он ничего сделать не может. На каком основании я говорю, что ситуация с дьяволом похожа? Потому что, допустим, в 90-м псалме сказано, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». То есть территория под Божьим покровительством, где дьявол достать не может. А есть люди, которые сознательно идут на территорию дьявола и попадают под его власть. Это все равно, что к псу подойти поближе, чтобы цепь позволила наброситься на тебя. И вот такие люди, это когда подвергаются волшебству, колдовству, это вот заходит на его территорию. И эти люди, они тоже приходят к Богу, но их нужно развязать. Ну, каким образом, я тоже несколько минуток всего. Пойти на территорию дьявола можно только добровольно. Потому что нам Бог дал свободную волю всем. И дьявол ничего сделать не может. Смотрите, как это было с Евой. Дьявол же не заставил ее вкусить от дерева познания добра и зла, да? Она добровольно это сделала. Но он ее обманул. Так и сегодня дьявол обманывает. Говорит, если ты пойдешь к такой-то там бабке, она тебя полечит. Ну, не лечить он туда зовет, калечить. Но он должен обмануть, а человек должен добровольно шагнуть на территорию дьявола. Ну и после этого человек не теряет свободную волю. Он должен добровольно и уйти с этой территории. Но когда он поймет истину, когда он поймет, что он попал в опасную зону, он должен добровольно выйти. И эту волю свою человек выражает. Ну, выражает отречением от всех связей вот с сатаной и так далее. Так точно произошло и в Деянии апостолов, с которым мы читаем, а из занимавшихся чародейством довольно многие собравших книги свои сожгли пред всеми, и сожгли цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. То есть это не безнадежное дело, если человек, будучи неверующим, попал на территорию дьявольскую. Можно выйти оттуда, можно разрушить все эти связи силой благодати Господа Иисуса Христа и стать хорошим христианином. Но это нужно делать. Это первые шаги на пути освящения. Почему еще важно исповедание? Это будет даже детям понятно. Однажды в одном богатом доме, там, где есть и повара, и помощники, у каждого своя работа, много прислуги, один мальчик из прислуживающих, балуясь, сделал себе рогатку. И камешки брал, и стрелял так, то налево, то направо. И однажды, ну, он не думал, может быть, что попадет, но метился в голову утки. И так случилось, что точно попал по голове камнем, и утка брык, и скончалась. Убил утку. Он испугался, подсмотрел налево-направо, никого нету, быстренько схватил эту утку, закопал, рассчитывая, что никто не увидел и никто не узнает. Вечером повар, мужчина, зовет этого мальчика, иди сюда. Он приходит. Он говорит, садись картошку чистить. Он говорит, нет, я свою работу сделал, а чистить картошку это ваша работа, я не буду чистить. А он говорит, я видел в окно, как ты утку хозяйскую убил. Если ты не будешь чистить картошку, я расскажу хозяину. Мальчик испугался, сел и чистит картошку. И он такой нагленький попался, этот повар, и каждый вечер заставляет. И мальчик чистит картошку один вечер, второй вечер, выполнит свою работу, что он там должен делать. И потом за повара работает. Один раз он сказал, что я уже устал. Он говорит, а, устал? Я хозяину расскажу, кто утку убил. И опять мальчик чистит. Но однажды надоело это ему, и он пришел к хозяину и рассказал ему. Говорит, вы меня простите, вот так я убил вашу утку. А он говорит, ну смотри, больше чтобы этого не было, не будет больше. Ну ладно, все, я тебя прощаю. Идет мальчик, а повар говорит, иди сюда. Он говорит, не пойду. А он говорит, а я хозяину расскажу. Он говорит, я уже рассказал ему. И все, и повар потерял власть над ним. Вот так грехи наши. Когда неисповеданный грех, дьявол будет постоянно дергать. Только человек хочет там, ну, или в вере возрастать, или свято поступать, а дьявол напоминает, а ты помнишь тот поступок? И он сразу раз и сник. А когда исповедуется, все, развязался. Уже дьявол не имеет тогда власти, не имеет рычагов дергать за душу человека, потому что грех исповедан. Поэтому христианам не нужно носить грехи. Если случилось, если упал, надо быстренько исповедаться. Это путь освящения. И тогда дьявол сделать ничего не может. Какие еще шаги по пути освящения? Вот я... Вчера мне задавали вопрос... А как же сказано, что рожденный от Бога не грешит? Я прочитаю это местописание, это послание Иоанна. Третья глава, 8 стиха. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Видите, даже в какой категорической форме. Не может грешить. А как же тогда понять нас, когда мы можем грешить, да? А здесь сказано, рожденный от Бога не может грешить. Даже в этом же послании, ну, противоречия-то не может быть в Библии, а то это вообще одно послание. Один автор пишет, вот я с третьей главы читал, а теперь со второй. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Братья и сестры, вам какой ближе стих? Первый или второй? Второй ближе, да? А если бы кто согрешил? Братья и сестры, да, на самом деле на этом строится моя уверенность в спасении. Вот вчера мы говорили, как мы оправдание получаем, когда Господь подарил мне свою праведность. И подчеркивали мы, что эту праведность мы принимаем верой. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Ну да, я принял праведность. А теперь дальше как? Когда я согрешу, пачкаю ли я эту одежду? Нет, она не моя. Наше счастье вот в чем. Что, ну, допустим, чтобы это понятнее было, как выразить. Ну вот если я сделаю плохой поступок, могу ли я повредить репутации Петра или нет? Нет, если и он сделает плохой поступок, он свою репутацию испортит. А если я сделаю плохой поступок, его и репутацию я не испорчу. Я когда согрешу, ну я слишком буду по-простому говорить, потом я постараюсь объяснить, чтобы лишних вопросов не было, или чтобы противоречий не было. Когда я не бодрствуя что-нибудь сделаю греховное, я не могу запачкать одежду святости Иисуса Христа, она не моя. А в небо пойду в его одежде. А моя где останется? Моя в могиле останется. Плоть и кровь Царства Небесного не наследуют. И вот в этой заместительной вот обмене одежды суть Евангелия, суть спасения, уверенность в спасении. Ну а в практической жизни как это? Ну вот, сказано, если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая за нас. То есть, моя уверенность о прошлом в том, что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. А о будущем моя уверенность, что кровь Иисуса Христа неодноразового действия. У меня есть ходатай. Как здесь мы прочитали, дети мои, сие пишу, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. А о чем же идет речь, когда в такой категорической форме Иоанн пишет, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить. Потому что рожден от Бога. Здесь идет речь о новой природе. Что такое новая природа? Вот у меня была ветхая природа, которую я унаследовал от прародителей своих, когда я родился. И у меня есть, ну, его называют ветхий Адам, или плоть, или ветхая я, моя природа. И когда я покаялся, и Дух Божий вошел в сердце мое, в результате соединения Духа Божьего и Духа человеческого появилась вторая природа. Братья и сестры, трудно это логически понять и объяснить, как это в одной личности, в одном «я» две природы, и притом противоположные. Но об этом очень ясно и четко сказано в Писании. Ветхая природа называется плоть, Новая природа называется дух. И вот теперь у человека две природы. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. И вот теперь в эти две природы живут вместе. Чтобы понятнее было, я сделаю вот такое вот наглядное пособие. Вот две книги. Ну, как две природы. Если бы они были разные цветом, еще бы лучше было бы. Ну, давай. Вот. Две природы, но они соединены, они вместе. Это дух, а вот это плоть. И они разделиться сейчас не могут. Они разделятся только при смерти человека. Потому что на небо ветхая природа не пойдет. И если человек не получил новую природу, он на небо вообще не может войти, потому что туда только новая природа пойдет. Поэтому Христос сказал, вам должно родиться свыше. И если кто не родится свыше, тот не может увидеть Царствие Божие. Потому что ветхая природа не войдет на небо. И вот теперь это ветхая и новая природа. Допустим, вот это новое, это пенопласт, а ветхое – это кирпич. Скажите, пенопласт тонет или нет? А кирпич плавает или нет? Но они вместе, они скреплены в одной личности. И вот уровень воды. Я опускаю на уровень воды, еще задаю вопрос, пенопласт тонет или нет? Нет, опускаю бульк и пошел на дно. Почему так? А ее кирпич потянул. Это не характерно ее природе, ее кирпич потянул. А если будет пенопласт намного больше, чем кирпич? Я вас прошу, кирпич плавает или нет? Ложим раз, а он не тонет. А почему так? Да, это не присуще природе кирпича, но он вынужден, его пенопласт держит. Итак, весь этот комплекс утонет или плавать будет? Чего больше? Что сильнее? И поэтому, когда человек, рожденный свыше, и согрешает, а как же тогда противоречие, рожденный от Бога не грешит? Да, это его природа, но если плоть взяла верх, тогда потянет плоть природу новую. А если силу имеет новая природа, тогда кирпич не потянет на дно. Вот смотрите, как сказано, дела плоти известны. Они суть. Блуд, нечистота, непотребство. Братья и сестры, я этот вопрос задавал, я помню, что задавал, еще раз задам. Это дела плоти человека, рожденного свыше или нерожденного свыше? Любого. Любого. И рожденного, и нерожденного. А почему мы такие дела не делаем? А? Потому что пенопласт держит, да? То есть кирпич не тонет, не потому что он по природе такой, он по природе тянет вниз. Но есть сила сильнее природы кирпича, ну пенопласт, допустим, который держит и ничего кирпич сделать не может. Ну если это я говорю как в аллегории, кирпич, пенопласт, а если библейским словом сказать, то сказать так, если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, живы будете. Природа есть, и у нее ее тянет к греховным поступкам. Но дух умерщвляет дела плотские, и для этого у духа есть сила. И поэтому ничего ветхая природа сделать не может. Так вот, рожденный от Бога не может грешить. В другие места Писания вот так говорят об этом же. Дух животворит, плоть не пользует немало. То есть от плоти никогда никакой пользы не было и не будет. И поэтому нельзя расслабляться, нельзя ей давать волю плоти, чтобы она не взяла верх над духом, а нужно духом умерщвлять дела плотские. И вот ну, о вере немножечко поговорить. О какой вере идет речь, чтобы нам побеждать духом? Чтобы духом умерщвлять плотские, дела плотские. Если мы говорили по первому разделу Евангелия, осуждение, там нужно верой принять то, что мы большие грешники. Чаще всего человек сознает себя не слишком большим грешником. Или даже на каждой поступке находит себе оправдание. Но Господь говорит, Библия говорит о том, что мы большие грешники, и если я не могу осознать это, то хотя бы в это поверить нужно. Все согрешили и лишены славы Божьей. Когда мы говорили об оправдании, тоже верой. Во что нужно верить, чтобы стать праведником? В то, что я прощенный, и теперь через праведность Иисуса Христа я праведник. А во что нужно верить, чтобы пойти путем освящения? Я хочу отметить, здесь две веры. Первая вера, без которой никто не пойдет путем освящения. Верить в то, что мое имя записано на небесах. Верить, что я праведник. Верить, что я спасенный. И вторая фаза веры, верить в то, что во Христе Иисусе я имею свободу от власти греха. Еще раз я повторю. Теоретически мы признаем, что во Христе Иисусе есть сила для победной жизни, а по отношению к себе теряется человек. Почему? Потому что то гнев проявится, то раздражение проявится, то греховная мысль проявится, то грубость проявится. И как теперь быть? Я свободен или не свободен? Так вот, пусть даже у меня еще не все получается, но я должен твердо верить в то, что во Христе Иисусе есть сила для моей личной жизни. Для моей победной жизни, не в целом для всех, а для меня лично. И об этом сказано в послании к римлянам. Так и вы считайте себя мертвыми для греха. И это очень важно, верить в то, что во Христе Иисусе есть сила для моей победы. Именно эту мысль выразил Иисус Христос в 8 главе Евангелия от Иоанна такими словами. «Всякий, делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Как это происходит? Вот я уже показывал две природы – плоть и дух. Когда не было второй природы, новой, была только одна природа, борьба есть у человека или нет? Есть, есть. Потому что совесть Бог подарил каждому человеку. И даже самые большие грешники, иногда они мучаются в совести своей. И совесть подсказывает, что это плохо ты поступаешь. Это грех. И человек, кто побольше, кто меньше, борется. Но никогда не закончится победой. Ну, потому что природа одна. Ветхая природа. Да, совесть подсказывает, и человек сам пытается бороться. Такая борьба заканчивается вот такими выводами. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Обратите внимание, братья и сестры, это не заканчивается борьба человека, который вошел в Христову победу. Его борьба не заканчивается, бедный я человек. Это человек, который еще не рожденный свыше. Его борьба так заканчивается. И если смотреть по посланию к римлянам, это все последовательно так апостол Павел и открывает. Седьмая глава, вот эта борьба. А восьмая начинается, ибо нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, а по духу. Вот где начало новой жизни. А это еще до рождения свыше. Бедный я человек. Когда человек получил рождение свыше, теперь имеет две природы. Хочу напомнить, что такое новая природа. Это соединение духа человеческого и духа Божьего. И если теперь во мне дух Божий, он какую природу будет поддерживать? Ветхую или новую? Конечно, новую. А теперь есть у меня сила для победы? Есть и Христос в нас. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, да? И даже с плотью справиться свободно. А вообще, сила плоти большая сила или нет? Большая сила. Мы-то уже не справились, мы уже пришли к выводу, бедный я человек. Но теперь надежда не на себя. Надежда на присутствие Божье, на силу Божью. И теперь есть шанс победить. А почему не всегда победа? Братья и сестры, вот что мы должны иметь в виду. Я пришел к Богу добровольно. Бог мне подарил свободную волю всем людям. И когда я выходил каяться, это мое желание было, это действие моей воли. И за меня никто не может покаяться, ни папа, ни мама, ни пресвитер, ни благовестник. Никто, я должен это сделать. Когда я покаялся, Дух Божий вошел в сердце мое, появилась новая жизнь, новая природа. Теперь я лишен свободной воли или нет? Нет, не лишен. И поэтому сила-то есть в новой природе, чтобы умерщвлять дела плотские. Но эта сила будет начинать действовать после того, как я приму решение. У меня остается свободная воля, и притом по каждому случаю отдельно. Это не так. Один раз изъявил свою волю, и теперь до конца жизни подремывай потихонечку, да? А уже автоматически будет победа. А ничего подобного. Сила есть, но я должен по каждому случаю принимать решение. И у меня подарена Богом свободная воля. И если я принимаю решение в пользу плоти, Бог, который живет во мне, вопреки моей воле, не будет умерщвлять дела плотские. И тогда плоть берет верх. А если я принимаю решение в пользу Духа, то никакая сила плоти противостоять не может, потому что во мне Бог живет. И достаточно силы Духом умерщвлять дела плотские. И таким образом я живу победной жизнью. Скажите, человек, имеющий богатый опыт жизни по Духу, может потом раз и по плоти поступить или нет? Может. Чуть не пободрствовал и все. А плоть, она одинаковая во всех. И дела ее известны. И поэтому, несмотря на наш опыт, несмотря на стаж христианский, мы всегда должны бодрствовать. Потому что только слабинку дадим, и плоть себя сразу проявит. Вот так осуществляется жизнь по духу, или вот путь освящения. Теперь я хочу обратить внимание, ничего не обещал, а надо рассказать. Нет, я имел в виду. Все, уже час уже прошел. Давайте тогда мы сейчас споем два куплетика, а потом я детям расскажу историю. Давайте споем.
Yeah.
Достаточно. Теперь рассказ для детей. Я сегодня, вчера рассказывал про коня, а сегодня расскажу вам про коня и волков. Я уже говорил, что был я в Закарпатье, там очень много коней, но кроме коней там много еще волков в лесу живет. И иногда волки набрасываются на коней, когда сильно голодные. Но волки, когда набрасываются на коней, они тоже знают, что это непростое дело. Потому что кони бьют задними копытами назад. И если волк не успеет убрать свои зубы, то зубы повыбивает конь. У него такой сильный удар копытами, как ударит, и волк это знает. И вот мне один брат, который хорошо знает коней и знает много историй, рассказывал. Говорит, иногда кони пасутся не связанные, а иногда их связывают. Когда их связывают, то связывают вот так. Вот стоит один конь, левая нога передняя и правая. И второй стоит левая и правая. Этому коню зацепили цепочку на правую ногу, а этому на левую или на правую надо зацепить? Нет, я тоже так думал. Мне говорят, нет, тоже надо на правую. Если им зацепить на левую и на правую, они пойдут в ногу и уйдут далеко. Кони очень умные, умеют в ногу ходить. Они же даже в армию, когда кони воюют, они в ногу ходят. И они пойдут в ногу и уйдут. Тогда им цепляют так, за правую и за правую. А левая путается между цепью и этими ногами, тогда они могут только маленькими шажками ходить. И все, и тогда кони далеко не уйдут. Но когда они, смотрите, вот так стоят в одну сторону головами своими, тогда связаны вот ну, правая и правая, между ними левая. Но если конь развернется, то получается правая и правая рядом. А разворачиваются они очень быстро. Вот так я видел, как разворачиваются. Стоят две лошади связанные, полсекунды, раз и развернулись. Еще полсекунды раз и развернулись. Вот так быстро-быстро разворачивается. И вот рассказывает этот брат, говорит, если кони связанные, то таких коней волки взять не смогут. А если не связанные, тогда таких коней волки возьмут. Я говорю, не, наверное, ты перепутал, наоборот. Нет, не наоборот. Я говорю, тогда ты мне расскажи, почему. Он рассказывает. Если кони не связанные, и они почуяли, что близко волки, кони начинают убегать. Кто куда? Один конь туда, другой туда. Кто куда убегать? Волк выбирает одного коня и гонится за ним. Но близко не подбегает, чтобы не получить копытом по зубам. Бежит издалека, ну так метров 30 или 20 от коня, ближе не подбегает. И бежит, бежит, гонит, гонит, гонит коня, и конь уже устал. А он быстро устает, потому что он переживает конь. Когда переживает, быстро утомляется. И когда конь уже устал, а убежать не может, он начинает нервничать. А если конь нервничает, то уже не боец. Волк уже смотрит и улыбается. И потом, когда уже конь выбивается из сил, волк делает такой маневр. Вот бежит конь, а волк в сторону и нападает на него сбоку. Хватает его за шею, конь падает, и волки его загрызают. Но если они связанные, они знают, кони, что они не убегут от волков, тогда мгновенно разворачиваются и занимают боевую стойку. Что такое боевая стойка? Ну, передние ноги у них связанные, они об этом не переживают, они же бьют задними ногами. И один конь одну сторону оборону держит, а другой другую сторону держит оборону. А они бьют и назад, и в бок, налево и направо бьет. И волк подойдет и видит, что с какой стороны не подойдешь, по зубам получишь. Походит тогда, походит вокруг и пошел голодный. А если у коней есть жеребенок? Дети, кто знает, что такое жеребенок? А ну скажи. Это маленькая коняшка. Жеребенок – это маленькая коняшка. И вдруг пришли волки, кони связанные, а у них есть жеребенок. Они разворачиваются, и жеребенка берут животами вот так и держат между собой. Готовы обороняться от коней, ну, жеребенка держат животами. А жеребенку интересно, а волк тоже хитрый, он отходит 30 метров от коней, сворачивается в клубочек и катается калачиком то взад, то вперед, то взад, то... А жеребенок выглядит, ему так интересно, что же там такое? А кони держат жеребенка, а он выглядывает, а потом в какой-то момент жеребенок присядет и выбежит из-под живота у коня. Только выбежал, волк мгновенно, прыжком, хватит поймал жеребенка. А кони связанные сделать ничего не могут. И все. Когда брат мне это рассказал, а я ему говорю, слушай, а у коней есть свой язык? Вот как мы разговариваем по-русски, ну, украинцы по-украински, немцы по-немецки между собой, и понимают дети своих родителей, а у коней есть свой язык? Они разговаривают между собой? Брат говорит, да, у них есть язык, и они понимают друг друга. А почему тогда кони, когда держали животами жеребенка, не объяснили им, что это волк, выходить нельзя, волк тебя съест? Почему они не объяснили? Он говорит, нет, они ему объясняли. Они разговаривают, они объясняли, но у жеребенка любопытство больше, чем послушание. И закончилась трагедией. Я когда он так сказал, я думаю, вот хорошая история для детей, да? Дети, вы понимаете язык ваших родителей или нет? А вы всегда слушаетесь или нет? Нет, да? Если когда-нибудь будете проявлять непослушание, вспомните этого жеребенка. Вот то волки приходили, а дьявол ходит, как рыкающий лев. Поэтому всегда слушайтесь родителей, а то попадетесь в зубы.
А для взрослых? Убегать друг от друга, не держаться, связывать.
Все, дальше для взрослых будет.
Если связаны друг с другом двое,
ну да. Братья и сестры, я хочу дальше, рассуждая о пути освящения, предложить некоторые рассуждения по посланию к римлянам, по 6 главе. Вот я говорил о том, что сила Божья есть для победной жизни, но решающим будет наша воля или моя воля. Поэтому, когда я, будучи дитем Божьим, согрешу, мне нет возможности обвинить обстоятельства, или еще дьявола обвинить, или еще кого-то. Почему? Потому что для победной жизни нам все дано. И от того, что я неправильную позицию занял, кто в этом виноват? Только я. Что теперь делать? Каяться надо, не в отчаяние впадать, не в уныние впадать, надо каяться, надо исповедоваться и теперь занимать твердую позицию. Вот смотрите, как сказано в 6 главе Римлянам. Ну, знаете как, я начну, наверное, снизу вверх читать. По-еврейски, наверное, да, получится. Сначала 11 стих, потом 6 стих, а потом 3 стих. Вот так буду читать. Вот в 11 стихе сказано. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха. Вот если на нашей схеме, ну ладно, нету ее. Там как раз, вот я разделил на две части. Вот А и Б. Отношение ко греху, а вторая – отношение к Богу. Это две части пути освящения. Отношение ко греху. Вот мы сейчас и начинаем рассуждение об этом. Как правильно относиться ко греху? Почитайте себя мертвыми для греха. Ну, кто имеет право почитать себя мертвым? Ну и вообще, что такое мертвый, надо разобраться. Скажите, мертвый может грешить или нет? Вот давайте тогда разберемся, что такое мертвый. Когда-то я работал на отвале породы, когда жил в шахтах, и ездили туда с кразами, которые везут породу. И нужно было мне с дому пройти через шахтный двор до того места, где кразы грузятся породой, и с ними уехать. Пока я пройду через шахтный двор, я ни к чему не прикасаюсь, но я прохожу уже грязный. Потому что там в воздухе даже угольная пыль летает. И пройти в чистой одежде через шахтный двор и не запачкаться, ни к чему даже не прикасаясь, невозможно. Так точно мы живем в мире, где неправильное понятие о смерти. И где-то и наше сознание опылилось этим. Что я имею в виду? Люди мира сего объясняют, что такое смерть. Смерть – это значит ушел в небытие. То есть больше нет, нигде нет. А библейское же понятие не такое, да? Когда человек умер, прах возвращается, прах, а дух идет к Богу. Прах есть? Есть. И дух есть, да? Все есть. А если есть дух, там есть и память, и все, все остается. То есть человек умер, но он не исчез. Или вот, допустим, в Едемском саду Бог сказал Адаму, в день, в который вкусишь плод от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Скажите, в тот день, когда Ева вкусила и дала Адаму, и Адам вкусил, умер или не умер? Нет, я по факту спрашиваю. Бог сказал, в день, который вкусишь, умрешь. Как можно обсуждать? Конечно, умер. Бог же точно всегда говорит. Умер, но не исчез, да? Поэтому слово «мертвый» надо по-библейски понимать, но не по-мирски. По-мирски «умер» – это значит «исчез». Ничего подобного. Адам умер, а еще 900 лет ходил по земле. Вот так умер. Но он умер. Бог же точно всегда говорит, в день, который вкусишь, смертью умрешь. Пришел этот день, но он еще ходил по земле, но мертвый уже ходил. То есть с Богом разлучился, но он не исчез. Или вот девочка там 12-летняя, дочь Иаира, умерла. А Господь говорит, нет, она не умерла, она спит. Они смеются, как не умерла? Она умерла. Да нет, это для Господа и вообще не смерть. Да? Сказал слово, она встала, и все. То есть в каком смысле сказано, что мы мертвые для греха? Это не значит, что мы исчезли и больше не можем грешить. Это значит, мы теперь не рабы греха. Теперь, если до того, как не было новой природы, которая имеет Божью силу для победы, когда ее не было, тогда господствовала плоть. А теперь, когда появилась эта сила, плоть потеряла господство. Вот и все, вот в таком смысле умерли для греха. Теперь она не господствует. Если до, пока господство плоти было, Иеремия писал так, может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы. Можете ли делать доброе, привыкши делать злое? То есть, хочешь, не хочешь, но ты будешь только грешить. Почему? Потому что ты раб. А теперь мертвый для греха, значит, уже не раб. Но если захочешь, упадешь, согрешишь. Итак, мертвые тоже могут грешить. Но разница между мертвым и живым, что живой для греха не может не грешить, а мертвый теперь может не грешить силой Божьей. Вот такая разница. Но для того, чтобы грех не проявлялся в жизни, нужно занять твердую позицию, о котором сказано в 11 стихе. Так и вы считаете себя мертвыми. Для этого нужна вера, о которой мы сегодня говорили. Помните, вторая вера? Первая вера для победной жизни. Я должен верить, что мое имя записано в книге жизни. А вторая вера, что Господь освободил меня от власти греха. в этот факт нужно поверить, иначе победной жизни не получится. Имея эту веру, теперь нужно занять твердую позицию. Если в это не поверишь, не займешь твердой позиции. Ты будешь бояться каждого поворота в жизни. А вдруг я упаду? А вдруг я согрешу? В страхе будешь, как по тонкому льду, идти и бояться всех событий в жизни, чтобы не упасть, не согрешить. Не такой должна быть жизнь христианина. Спокойной и уверенной. Почему? Потому что я твердо верю, что во мне Христос, а в нем есть сила для победы. Абсолютно не надо мне переживать. И вот эта твердая вера в то, что Христос меня освободил, а если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Тогда эта вера дает возможность человеку быть свободным и за сегодняшний день, и за завтрашний день. Потому что я не один. Господь во мне, Христос во мне. И поэтому я спокоен. И теперь вот этот страх нести перед каждым поворотом, вдруг я скользнусь, вдруг я согрешу, вдруг я опять разгневаюсь, или еще что-нибудь произойдет. Это неправильное положение христианина. Твердая вера и уверенность, что Христос во мне. Еще раз подчеркиваю, но это не значит, что я не могу согрешить. Но это будет твой выбор. Это будет твой выбор. Итак, вот какой выбор должен быть. Если есть вера, тогда принимай твердое решение. Считай себя мертвым для греха. Кто имеет право считать? Допустим, мне нужно, чтобы доехать домой, 1000 русских рублей. А у меня их нету, а я буду считать, что они есть. Скажите, они появятся или нет?
Дадим.
Не, у меня есть. Я к примеру говорю. Не появятся. Нужно сначала положить, а потом их считать. А если не положил в карман, считай, не считай, их никогда не будет. Итак, кто имеет право считать себя мертвым для греха? Кто? Да, тот, кто мертвый. Тот, кто мертвый. А кто мертвый? 6 стих об этом говорит. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним. У кого в жизни это произошло, что ветхий человек распят с ним, только к тому относится повеление – считай себя мертвым. А если этого процесса не произошло, тогда считать бесполезно. Хоть сколько считай, но ты не мертвый для греха и будешь грешить, и дойдешь до такого состояния, что скажешь «бедный я человек». Нужно пережить эти переживания. Ветхий наш человек распят с ним. А кто и когда переживает эти переживания? Об этом скажет нам 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, кто все, сейчас послушайте, и каждый оцени, ты входишь в эту категорию или нет? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Что такое крестившиеся во Христа Иисуса? Слово «крестились» – это греческое слово, по-русски «погрузились», «соединились». Если соединился со Христом Иисусом, то первое соединение со Христом – в смерти Его. И если ты соединился со Христом Иисусом в смерти Его, то тогда ветхий твой человек распят с ним, тогда ты и имеешь право считать себя мертвым для греха. А если не произошло соединение, тогда ветхий твой человек не распят, тогда ты не можешь считать, и если будешь считать, это будет ошибочно, и ничего в твоей жизни победного не будет. Итак, что такое соединиться с ним или креститься во Христа Иисуса? То, о чем мы уже говорили. Верить в Бога, признать себя грешником, покаяться и поверить, что во имя Голгофской жертвы Господь простил мне грехи, и я теперь праведник. Если вот это соединение, которое происходит верой, все наши отношения от начала до конца с Богом строятся исключительно на вере. Другого пути иметь общение с Богом без веры невозможно, нет других путей, только верой. И если я верой воспринял прощение грехов и соединился со Христом Иисусом, теперь я вправе считать себя мертвым для греха. А если в моей жизни падения бывают, есть ли это признак того, что я нерожденный свыше или нет? Нет, нет. Потому что и люди, рожденные свыше, имеют такую опасность, когда плоть проявляется. Но никого винить в этом не надо, только сам виноват. У нас есть сила для победы. Но я, знаете, когда-то, это давно еще в молодости моей, появилась книга Эрла Штеген, проповедник, Людмила Плет, секретарша его, описывала его проповеди. У него там было три книги. Первая книга «Время начаться суду с Дома Божьего». Вторая книга, ну, «Пробуждение начинается с меня». Да, вот во второй книге «Время начаться суду с Дома Божьего» у него мысль такая там была. Если ты хоть раз в жизни сделал грех, это признак, что ты нерожденный свыше. Я помню, что я так вот всю страницу перечеркнул и дальше не стал читать эту книгу. Это неправда. Рожденный свыше не пободрствовав может упасть. Но это не причина для уныния и отчаяния, а причина для покаяния. Нужно покаяться, и чем быстрее, тем лучше, потому что запускать не надо грехи. Покаяться и опять дальше идти. А если опять упал? Опять покаяться и дальше идти. Я помню один юноша, что? Это подожди. Один юноша приходит ко мне исповедоваться, исповедался, через две недели опять приходит, через две недели опять приходит. Я помню, он исповедуется и сильно переживает, у него даже ладони потеют от переживания. И в конце беседы нашей я ему говорю: если ты еще упадешь, ты приходи еще, помолимся. Он говорит: а можно? Конечно, можно. А я уже думал, если сейчас еще упаду, больше не пойду. Значит, это не для меня. Нет, нет, ошибаешься, приходи еще. Так он обрадовался, даже заплакал. Я приду, если упаду. Братья и сестры, хочется напомнить слово из послания к евреям. Мы не такого имеем первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, был искушен во всем, кроме греха. Потому и искушаемый может помочь. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Дьявол хочет нас загонять в тупик. Если ты один раз упал, второй раз упал и третий раз упал, все, конец тебе, все, тупик. Не для тебя этот путь. Не поддавайтесь ни унынию, ни таким наветам. Конечно, есть другая опасность, чтобы расслабиться и войну не вести против греха. Вот иногда можно слышать такую мысль, что мы к спасительному действию Иисуса Христа добавить ничего не можем. Он от начала до конца совершил свое спасение. Мне кажется, я вчера говорил эту мысль тоже. А на пути освящения нужно усилие или нет? А на пути освящения нужно. Но я еще говорил, что мы не освящением спасаемся. А для чего нам нужно освящение, я чуть позже сегодня скажу. Итак, братья и сестры, к делу спасению мы добавить ничего не можем. Христос совершил от начала до конца. Но на пути освящения нужно старание, усилие. Мы имеем все потребное для жизни и благочестия, Петр пишет. Посему прилагая все старание, покажите в вере вашей и так далее, и так далее. То есть вот где нужно старание, усилие, напряжение наше. Это на пути освящения, но не на пути оправдания. Или не в момент оправдания. Там нужна только вера. А здесь теперь нужны и усилия. Почему? Ну, это вот мы имеем такую природу. Это вот мы такие слабаки, что ли, что и сила Божья у нас есть, и гарантия победы. А мы все хромаем и хромаем, да? Усилия надо прилагать, в постах надо бывать, в молитвах надо пребывать. Но в отчаяние впадать нельзя. Как только упадешь в отчаяние, сразу дьявол будет добивать тебя. Все, и спасения тебя нету, и ты отвергнутый, и тут и кальвинизм в голову полезет, ты неизбранный, и потому подобное, и тому подобное. Поэтому, братья и сестры, спасение мы получили уже, а теперь нужно жить победной жизнью, и для этого все есть. А не получилось? Каяться надо. И при том с дерзновением приступаем к престолу благодати, потому что Господь Иисус нас очень любит. Мне очень нравилось, как один проповедник такое сравнение сделал. Говорит, когда ты на пути за Господом, изнеможешь, и не будет силы идти, ты не останавливайся все равно. Молись Богу, и Он тебе поможет. Если ты упал, не разочаровывайся в Господе. Молись Богу, и Он тебя поднимет, потому что Он тебя любит. Если ты упал, и у тебя нет силы встать, ползи за Ним, и Он тебя не оставит, потому что Он тебя любит. Если нет силы ползти, взывай к Нему, лежа на дороге, но не уходи от Него. Он тебя не оставит, потому что Он тебя любит. А если ты захочешь уйти от Него, за шиворот держать не будет. Братья и сестры, уйти с пути Господня можно только добровольно. Когда ты полюбил принципы мира сего, захотел жить по-мирски и сознательно ушел от Бога, Бог тебя держать не будет, потому что Он тебе дал свободную волю. Тогда пойдешь и погибнешь. А если не хочешь погибнуть, но ты переживаешь, что у тебя силы мало, Он тебе поможет. Если упал, Он простит. Если нету силы идти, на руках понесет. Но Он тебя любит. Он трости надломлено не переломит. И льна курящего не угасит. Вот таков наш Господь. И поэтому, братья и сестры, получивши оправдание даром, получивши спасение даром, теперь, прилагая все старания, употребляя все усилия, нам нужно идти путем освящения. Но в отчаяние падать нельзя. Радоваться спасению Божьему, радоваться тому, что имена наши записаны на небесах. Если будем радоваться, нам будет легче идти путем победы. Да поможет нам в этом Господь. Ну хорошо, я еще не закончил. Братья и сестры, я теперь хочу показать, что будет, ну, я по своей теме вижу, что мы сегодня закончим об освящении, завтра тогда будет другая тема. Вот три раздела пути освящения. Осуждение, оправдание и освящение. Вернее, не пути освящения, а три раздела Евангелия. Смотрите, что получается, если что-то здесь менять. Получается заблуждение. Ну, вот допустим, в Америке запрещают проповедовать о том, что человек грешник, говоря о том, что это оскорбление личности. И если ты скажешь, что грешники, вам каяться нужно, на тебя подадут суд, и суд тебя осудит. Это оскорбление личности. Если кто подчинится американским законам и отбросит первый раздел, уже Евангелие не получится. Если человеку не говорит, что ты грешник, Евангелие не получится. Если проповедовать первый раздел и третий, это получится учение православной церкви. Смотрите, грешники, если научитесь жить свято, тогда будете спасены. А второй раздел вообще у них не проповедуется, вообще его нет. у православных. Грешники, ну теперь заслуживайте спасения. И Евангелие опять не получается. Мы видим, что следуя догматике православной церкви, люди не получают рождения свыше, потому что второй раздел Евангелия у них отсутствует, получается заблуждение. Иногда люди неверующие третий раздел заносят впереди первого, меняют местами. Ну как это выглядит? Говорят, покаяться надо. Он говорит, я брошу курить, тогда покаюсь. Брошу курить, это к какому разделу относится? К третьему. А они его заносят впереди первого. Тоже заблуждение получается. Никогда не получится. Грешить ты не оставишь. Ты сначала каяться, потом принять оправдание, а потом учиться жить свято. Все надо по порядочку, ну не наоборот. Харизматы проповедуют покаяние и проповедуют прощение, но они не проповедуют путь освящения. Тоже не получается Евангелие. Ну, а некоторые из нас, вот какая ошибка получается. Первый раздел у нас работает всегда хорошо. Грешники мы, и никто не оскорбляется, когда мы так проповедуем. Но мы смешиваем второй и третий раздел вместе. Каким образом? Я разгневался, наверное, мое имя не записано в книгу жизни. Наше имя записано в книге жизни во втором разделе Евангелия. Зачем переживания третьего раздела переносить во второй? И вот здесь путаница получается, понимаете? И поэтому трудности и переживания третьего раздела, то есть раздела освящения, и нужно решать в третьем разделе. Это и каяться, и исповедоваться, и поститься. Но не нужно переносить эти переживания во второй раздел. И тогда уверенность в спасении терять не будешь. Ну и последний вопрос по нашей теме. Что будет с человеком, если он покается, примет оправдание по благодати, а путем освящения не пойдет? Ответ таков. В первом послании к Тимофею, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере». Что такое путь освящения? По пути освящения ведет нас Дух Святой, сотрудничая с доброй совестью. Когда наша совесть стала доброй, когда человек покаялся и кроплением крови Иисуса Христа, очистивши совесть от порочных дел, тогда совесть делается доброй. Я долго не мог понять, почему такой серьезный акт, как крещение, всего, ну, его называют еще завет с Богом. Завет – это двухсторонний договор. Я что-то Богу обещаю, Бог мне обещает. Но если Бог обещает мне вечную жизнь, я представлял, наверное, мне нужно обещать, ну, параграфов 200 ему, да? Это же серьезный акт такой. Нет, только одно – добрую совесть и все. Ибо крещение не плотской нечистоты, а мытье, но обещание Богу доброй совести. Вот, оказывается, почему. Потому что путем освящения меня ведет Дух Святой, сотрудничая с доброй совестью. И не пойти путем освящения можно только ценой отвержения доброй совести. Тогда, когда Бог мне дает ясность, Дух Святой дает ясность, что я должен делать, а я добровольно отказываюсь. Это отвержение доброй совести. И я не иду. Путь освящения, я уже говорил, первое – это отношение к греху, второе – отношение к Богу. То есть здесь и добрые дела. Вот мы всегда цитируем Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи. А 10 не цитируем. Послушайте, что в 10 сказано. «Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие нет вас Божий дар, не отдел, чтоб никто не хвалился». ибо мы созданы в нем для добрых дел. То есть это наше назначение. И поэтому добрые дела нужно делать. Только не нужно путаницу делать. Не добрыми делами мы заслуживаем спасения. Спасение мы получили уже даром. А добрые дела наши, Господь ведет нас путем освящения. На пути освящения мы должны преображаться в образ Иисуса Христа, чтобы нам иметь чувствование, какие во Христе Иисусе. Кто разумеет делать добро, не делает, тому грех. Когда Господь приучает нас иметь сострадание, иметь милосердие, помочь ближнему своему, это путь освящения. Он в нас вырабатывает чувствование, какие во Христе Иисусе. И поэтому и добрые дела нужно делать, и благовествовать нужно. И нужно усилия и старания и по отношению греха, и по отношению добрых дел. Служить друг другу, что вы сделали меньшему всему, мне сделали, говорит Господь. Это все на пути освящения. И поэтому нам нужно бодрствовать, чтобы не отвергнуть добрую совесть, а значит идти путем освящения. И на этом пути все усовершенствоваться и усовершенствоваться. Еще такую мысль хочу отметить. Невозможно, положения такого нет, чтобы не грешить и Богу не служить. Такого положения нет. Потому что человек будет или греху служить, или Богу служить. И делая добро, повинуясь Богу, служа ближним своим, мы делаемся рабами Божьими. И это помогает нам освобождаться от рабства греху. Если мы не будем рабами Богу, мы будем рабами греху. И поэтому да благословит Господь нас, все братья и сестры, иметь твердую уверенность в личном спасении, кто имеет. А кто не имеет, тому что делать? Каяться надо, с Богом отношения правильные строить, потом верить в Божье прощение и вместе со святыми идти путем освящения. Святой да освящается еще. И таким образом мы будем возрастать в благодати, а если упадем, еще покаяться и дальше идти. Но не упадать в уныние. Как человек заунывал, все, дьявол его будет добивать. Поэтому мы должны друг другу помогать. Если увидел, брат или сестра заунывали, подойти, побеседовать, узнать, что с ним, помолиться о нем, попоститься вместе, помочь подняться, чтобы дальше вместе идти. А если ты заунываешь, тебе помогут. И мы призваны служить ближним своим. Что вы сделали ближнему своему, то мне сделали, Господь говорит. Да благословит Господь, чтобы мы были сильными в вере, и чтобы по Евангелию жили, потому что мы Евангелием спасаемся. Да благословит нас Господь в этом. Сейчас я посмотрю, какие тут записки есть, и может быть у вас устные еще вопросы есть. А потом помолимся вместе. Да, я все сразу. Если родители водили ребенка к бабкам, то ребенок попал на дьявольскую территорию или родители. Ну, бывает так, и родители, и дети попали. Если такое было, нужно обязательно исповедание и отречение с участием служителя, чтобы помолиться об этом. Для чего тогда борьба, плоть и кровь. Когда-то Богу нравится смотреть, как будто Богу нравится смотреть на мою борьбу. Дело в том, что Бог нам дал свободную волю, и дьявол не имеет права нарушить, и Бог не нарушает. И Богу нравится не на борьбу нашу смотреть, а на наши победы смотреть. Богу нравится. И Бог участник в этой борьбе и дает силы нам победно жить. А когда мы барахтаемся и не побеждаем, Богу не нравится смотреть. Но Бог нарушать волю нашу не будет. потому что Бог нам дал свободную волю, и Бог ее тоже нарушать не будет. Проповедовал Иисус Христос о грехе, о том, что все мы грешники. Делали Он это при Своем благовестии людям. Насколько я знаю, в первых Своих проповедях, Нагорная проповедь, Он сразу учил людей правильно жить. Объясните, пожалуйста, первая проповедь Иисуса Христа записана в Евангелии Марка в 1 главе. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Первая проповедь не Нагорная, а «покайтесь и веруйте в Евангелие». Еще Христос говорил, если не покаетесь, все также погибнете. То, что проповедовал Господь об этом. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, во время великой скорби будут ли рождаться дети? Если да, то они обречены на смерть. Братья и сестры, говоря о будущем, ну, немножко нам трудно говорить. Потому что, ну, пророчество есть, кое-что мы можем сказать, но где-то можем и ошибиться. Но я уже скажу, как это в моем понимании есть, что будут рождаться дети во время великой скорби. Жизнь будет продолжаться, хоть и скорбей будет много. Ну, на что обречены дети, мы не знаем, потому что, ну, даже будут люди, пришедшие от великой скорби на небесах. Помните, великое множество, 7 глава Откровения, великое множество в белых одеждах и с пальмами, ветвями в руках. Кто и откуда пришли? Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Поэтому не значит, что если будут дети рождаться, то обречены на смерть.
Да нечего там делать.
Как понять место Писания Луки 22:36? Почему? Лучшая пора – труд и болезни. Ну, наверное, потому что, когда человек здоровый и не работает, тогда у него неправильно духовное развитие идет. Потому что после грехопадения Бог так определил – в поте лица будешь есть хлеб. А Еве сказал – в муках будешь рождать детей. И те женщины, которые уклоняются от деторождения, у них правильного духовного развития не будет. И мужчина, который уклоняется от труда, правильного развития не будет. Ну, а если уже больной, ну, какая с него работа, да? Ну, в болезни тоже есть свои блага. Рассуждать, думать. И поэтому это с духовной точки зрения, это лучшая пора для нашего духовного возрастания. Труд и болезни. Ну, так я понимаю. Может быть, чуть не точно я сказал, но приблизительно так. Ну что, вопросов если нет, я перед детьми должник еще или все? Тогда расскажу, давайте.
Вопрос есть.
Давайте. Задайте. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Однажды, проповедуя, Иисус Христос сказал так: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Что такое труждающиеся и обремененные? Это человек, который, у которого душа плачет, у которого душа болит. Он уже устал от своей греховной жизни. Как будто бы тяжелой плитой его душа придавлена к земле, и ему уже и свет Божий не мил. И вот к таким Господь обращается: «Придите ко мне, я вас успокою». Успокою – это значит, дам прощение грехов и наполню душу божественным миром. Мы те люди, и я лично, которые пережили это, мы испытали. Я тоже был грешник. Ну, в свое время я покаялся, и Бог меня простил. Если у вас душа болит и плачет, то вам этот призыв. А как это сделать? Это значит выйти на проход, пройти сюда, вот тут преклонить колени и сказать: преклонить колени с сознанием, что перед Богом, и сказать: Господи, прости меня ради Иисуса Христа, и Господь вам простит. Вы готовы покаяться?
Да.
Преклоняйте колени, молитесь. Просите у Господа прощения за всю свою греховную жизнь. Скажите: Господи Боже, прости меня грешника во имя Иисуса Христа.
Господи, прости меня грешника во имя Иисуса
Христа. Аминь. Господи Боже наш, благодарю Тебя сердечно, что Ты сегодня спасаешь грешников, которые приходят к Тебе. Я не знаю этого человека, первый раз вижу, но я радуюсь, что и он покаялся пред Тобою. Дай милость, чтобы, сделавши первый шаг, он пошел путем Твоим и достиг неба. Я знаю, Ты ему поможешь, как и всем нам помогаешь, если он будет желать этого. Благослови его Твоим божественным благословением. Аминь.
Аминь.
Поднимайтесь. Как вас зовут, а?
Меня зовут Евгений Павлович.
Евгений Павлович.
66 лет. Две войны прошло. 52 года, говорю, я уже говорил.
Да. Евгений Павлович, вы здесь живете, в Тимошевске?
Да, в индустриале. Ага. Меня пригласили сегодня вот таких вот моих.
Ну да. Хорошо сделали, что вас пригласили.
Да. Пришел сюда, послушал. Я вас внимательно очень слушал. Правда, не все понимал.
Ну да.
Библия у меня и на работе с собой. Сумки всегда.
Да. Вы завтра приходите еще на собрание.
Завтра я работаю.
Завтра работаете. Но теперь вам нужно ходить всегда на собрание, чтобы вам больше узнать о милосердии Божьем и как идти Его путем. Вам нужно ходить на собрание. А теперь я предлагаю в честь покаяния Евгения Павловича мы споем, да, наверное, все три куплета, радостную песнь «Воспойте в небеса». Я сейчас объясню. Нет, сейчас послушайте. В Библии написано, когда кается один грешник, ангелы на небе радуются. Потому что слишком дорого Господь заплатил за прощение мое и вас. Господь умер, будучи распятый на кресте, чтобы вас простить. И ангелы радуются, еще один грешник покаялся. И мы об этом споем. Песнь «Воспойте в небесах, блудный сын навеки возвращен». Споем, а потом вы займете свое место.
Навеки возвращен, с Богом примиренный, в радостных слезах вечные объятья заключен. Слава, слава, пойте в небесах, пойте все земные голоса. Умолкнут хоры пленников греха, искупленных кровью Христа.
Третий куплет поем.
Радостную песню Господь в небесах, Бог увидит все любовь Христа.
Все, присаживайтесь. Господу слава. Дорогие друзья, которые здесь находятся, может быть, еще у нас кто есть, хотел бы покаяться, а? Поднимите руку, кто хотел бы еще покаяться, примириться с Богом. Ну, мы тогда будем заканчивать наше собрание. Вот здесь еще одна записочка поступила. Вы сказали, что если женщина не уклоняется от деторождения, то это хорошо для нее духовного возрастания. Но бывает, когда дети каждый год рождаются, то духовно ослабеваешь, потому что трудно и Библию читать, и все остальное. Как бы все-таки действительно духовно не ослабеть в такой ситуации? Да. Когда человек изнемогает, он тогда ясней сознает свою зависимость от Бога. Это как раз то, что Господь сказал в первом блаженстве: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». И вот в такой ситуации, когда человек видит свою нищету, он тогда больше нуждается в Божьем присутствии и молится Богу, и кажется уже, ну вот-вот упаду, но Господь не оставляет. Ну, я помню, как моя жена делилась, у нас 8 детей и все погодки. И она говорит, теоретически я понимала, что ну, Бог сверхсил не дает. Но мне казалось, еще один шаг и будет сверхсил. Ну, теперь трудности многие прошли уже. Она говорит, и оглядываясь назад, все-таки не сверхсил. Все-таки не сверхсил. Бог знает, какую меру послать. Он нас любит. Но если мы идем налегке, тогда другие опасности возникают в нашей жизни. И забываем, что мы зависимы от Бога, и слишком большое мнение о себе, и слишком мы ведем себя вольно, и это намного опаснее для нас, христиан, чем когда мы, изнемогая, осознаем нашу зависимость от Него. Ну, вот так бы я ответил на этот вопрос. Братья и сестры, я хочу предложить нам помолиться, подытаживая уже всю трехдневную нашу беседу. Мы грешники, но слава Богу, Христос Иисус – наш Спаситель. И нужно твердо верить в Его искупление, но прилагая усилия, идти путем освящения и не унывать. Да благословит Господь в этом. Аминь.